Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, дорогие друзья. Мы продолжаем свою трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В наступившем часе вы услышите следующие передачи. Начнет его программа «Даниловский благовестник», после которой прозвучит пасторское слово. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире программа «Даниловский благовестник». Актуальный разговор.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня за круглым столом в Даниловском благовестнике в издательстве Данилова монастыря мы будем говорить о казачестве. В этом году исполняется 20 лет создания казачьей охраны обители. В нашем разговоре принимает участие насельник Данилова монастыря иеромонах Михей Гулевский.
Добрый вечер.
Заведующий офиса Данилова монастыря, полковник Волжского казачьего войска Александр Николаевич Блохин.
Добрый вечер.
И начальник казачьей охраны, комендант Данилова монастыря, войсковой старшина Андрей Юрьевич Ларионов.
Добрый вечер.
Православные люди знают, что, говоря словами апостола Иоанна, мы от Бога и мир весь во зле лежит. И, ведя брань со злом, люди верующие, люди православные, каждый ведет по-своему, в меру своих возможностей, сил. И мы знаем, что у Христа существует воинство духовное, монашество, и воинство земное. И когда мы говорим о земном воинстве, это в первую очередь мы имеем в виду казачество, наше православное казачество. Отец Михей, вот вы насельник монастыря, иеромонах, и при этом я знаю, что вы потомок казаков, донских казаков.
Да, имею отношение с Божьей помощью.
Вот можно ли вас спросить о этих двух путях, о том, насколько похожи эти пути? Это ведь два пути к спасению, путь воинства духовного, монашеского и военного, казачьего. Ведь тоже есть и свои тяготы, лишения.
Да, это два непростых пути к спасению. Но монашество, конечно, мы знаем, что это более такой тернистый путь, то, что брань, видимо, она легче идет, когда с видимым противником борешься, а когда с невидимым, постоянная битва, она не прекращается. Если правильно подвязается монах, который любит Господа, эта битва ни днем, ни ночью не прекращается. То, что постоянно идет мысленная брань. Вот. За обладание сердцем человека, монаха. И монах всегда должен быть начеку, чтобы с помощью молитвы Иисуса, призыванием имени Господня, Матери Божией, святых угодников, отгонять эти полчища бесов, которые вот атакуют монахов. А казачество – это тоже воинский путь, но и тоже духовная брань. Мы знаем, что в конце казачество сложилось, как, ну, действительно, это рыцари. Рыцари не просто физической силы и ловкости, а рыцари духа. То, что они с детства воспитывались в вере православной, и главная задача была казачества – это защита православной веры. Потом и отечество нашего, которое наши предки многое кровью собирали, защищали, то, что оно к нам передалось, вера православная, благодаря ихних трудов и многих подвигов. И казаки, вот, ну, когда они вот сложились действительно в такие настоящие общины казачьи, которые вот крепкие были духом, они не мыслили себя без молитвы, без священника, все, они делали по благословению, в походе сюда были с молитвой, походные у них иконостасы, церкви были, иконы, вот праздновать будем память иконы Донской Божьей Матери, которую казаки привезли в Москву, когда защищали от татар Москву. Вот они действительно без молитвы, без веры себя не мыслили. Даже есть песня «Казак, без веры не казак», сейчас сочинил.
Да, кто-то даже сказал, что воинство без веры – это просто бандиты.
Ну, в принципе, казак, да. Он же человек, который, это воин, из детства обучается воинскому искусству. Прежде всего, в любой момент они, как сложилось, что защищали рубежи России, вот, на Кавказской линии, ну, на тех границах с народами, которые враждебно относились. Они там стояли, чтобы в любой момент выйти на защиту. Ну, а потом, когда какое-то объединение произошло, все равно вот их не такая функция, а то, что мгновенные войска, вот можно сейчас их сравнить, как вот сейчас войска ВДВ.
Да, ведь вы же тоже служили в ВДВ срочную службу.
Да, вот это
что тоже. Знаете, о чем говорить?
Сродни, да. То, что они в любой момент готовы были выйти и идти вот в любое место, защищая Россию. И прославились многими подвигами, храбрыми схватками, победами, которые, вот, ну, даже когда историю читаешь, как бы непостижимо, как вот люди там таким небольшим числом взять Азовское сидение, когда там около 6000 казаков, ну, запорожцы пришли и донские, они там, сколько, несколько десятков тысяч, больше 80 тысяч или там под 150 тысяч турок защищали и выдержали осаду. Не сами по себе, то есть воинское искусство у них было на высшем уровне, но они усердно молились Богу. Есть Азовская икона Божией Матери, которая была явлением Матери Божией, которая помогала им своим заступлением. И креститель Господень Иоанн, тоже почитаем казаком, тоже являлся, помогал им в этой брани. И вот всюду они так шли, с Божьей помощью, с молитвой. Мы знаем, когда переходы или какие-то рубки у них шли, они читали молитву Иисуса, живые помощи. Вот. И поэтому было несокрушимо воинство. А сейчас это, ну, и казачество, и все воинство наше. Почему? За место молитвы мы слышим, что ругань, сквернословие. Вот даже наш монастырь выпустил книгу, что оружие массового поражения называется. Вот. Все там считают, что там власти виноваты, эти министры виноваты, генералы не так. На самом деле вот этих сути не видят. Потому что армия сейчас вся, так сказать, проржавела. И пьянство, и разврат. И сквернословие, и обман. Казаки, ну это следствие того,
следствие
что казаки это были люди чести, они были неподкупные. Его нельзя было подкупить казака. Как вот его, ну, легче убить, чем там что-то с ним подкупить. А когда люди, ну, потому что они были верующие, они боялись Бога. И они шли в битву, знали, что в любой момент могут стать перед Богом и будут отвечать за свои дела. Поэтому они всегда, действительно, их подвиг великий. Вот, сродни, ну, тоже монашескому, то, что напряженный подвиг. Они стать мастером по бою, это тоже постоянные тренировки. Ну, и жить с Богом в Боге, это тоже постоянная молитва. Ну, на своем уровне, как живя в миру, у них же тоже были семьи, дети. От них этого требовать нельзя было, как вот монахи. Ну, каждый свой слушает. Но вместе с ним их подвиг высочайший. И сколько наши враги пытались и пытаются облить грязью это все это, что высмеять, там, подставных, ряженых вводить, чтобы люди сказали, а что это казаки, это люди даже ни истории не знают правдиво. И уже искажают постоянно под меня, про наших воинов, царей, нашу историю искажают, что мы забыли какого рода и племени. Но Бог поругаем не бывает, если мы, конечно, вспомним наши корни, а мы сейчас пытаемся их вспоминать, стараемся жить с Богом. Вот. Монастыри возрождаются, храмы, слава Богу, святейший патриарх Кирилл сам являет пример службы Богу, не жалея себя, своих сил, и молится, и проповедует, даже физически, сколько он передвигается, молодежь там, так сказать, стоит. Что это даже вот этот подвиг. Мне говорят, что это надо молиться, ответственность какая. Вот он является пример. И нас тоже молитвами подкрепляют, как Данилу обитель, здесь резиденция патриарха. Вот. И слава Богу, вот, когда пришел сюда отец на месте, архимандрит Алексей, стал иконом отец Роман, преснопамятный, он тоже у него казачьи корни были, и когда вот.
Отец Роман Таберг, наши радиослушатели его хорошо знают. Часто слушают.
Да, и талантливый и... человек, имеющий дары от Бога, и он их раскрыл.
Он тоже из казаков был, да?
Да, у него казачьи корни. Поэтому это же его была, так сказать, идея. Но отец на месте поддержал, благословил. Изначально были там милицейская охрана, там разная, но потом вот начали как раз вот перестройка пошла и вспомнили свои корни, стали созидать казачью вот эту охрану. А меня первым поставили, как раз зная, что я таким имею отношение к казачеству, но курировать казаков.
Я об этом вас спрошу обязательно. Сейчас позвольте, я прочитаю цитату из отца Иоанна Кронштадтского, специально выписал. Вот святой праведный Иоанн говорил: «Российский воин православный, защищающий Отечество, уподобляется ангелам Царства Света, сражающимися с духами зла». Еще отец Иоанн говорил, что умирать всем надобно в свое время, никто смерти избежать не может, так не лучше ли умереть смертью за веру царя и Отечества? В этом году, братья и сестры, 20 лет казачьей охране Данилова монастыря. Александр Николаевич, я вас попрошу вспомнить, как все начиналось. Вот отец Михей говорил, что сначала там милиция была. Как начиналось? Почему было и как было решено, чтобы Данилов монастырь охраняла казачья охрана? Вот паломники и прихожане приходят в монастырь, конечно, они идут за духовным окормлением и идут к святыням монастыря и окормляют их монахи. Но первого, кого они видят, это казаки. Как все начиналось, можете вспомнить?
Ну, да, так милости Божией сложилось, что 20 лет назад, я ровно 20 лет назад тоже оказался в стенах обители святого князя Даниила, как служащий, не как священнослужитель, как мирянин, как служащий. И на моих глазах тоже происходило вот это становление казачьей службы, казачьей охраны Данилова монастыря, вот то, что действует и поныне. Ну, надо сказать, что батюшка правильно сказал, что сначала, изначально этим занималась милиция, были и ОМОНовцы здесь тоже, так сказать, приходили, охраняли монастырь. Ну, наверное, это все-таки была так, может быть, и эффективная охрана, но люди были, по большей части были неверующие, далекие от церкви. Вот и здесь, конечно, требовалось что-то другое. И отец Роман, вот, как человек, потомственный казак, как патриот, как священнослужитель, у него появилась такая идея о возрождении службы казачьей охраны Данилова монастыря как православного воинства, которое выходило в традиционной форме. И, естественно, внутреннее состояние души этих людей, охраняющих монастырь, оно уже несколько иное, чем те, которые охраняли прежде, до службы казачьей охраны. Как раз это произошло ровно 20 лет назад. И, безусловно, уже тот состав, тот контингент, который служит в настоящее время, он в значительной степени поменялся. Уже почти никого не осталось с того времени, но вот этот вот дух, вот эта традиция, заложенная в то время, безусловно, присутствует и по настоящее время. И вот батюшка правильно заметил о том, что это воинство православное, оно сильно прежде всего своим духом. И надо сказать, что вот вера православная, которая всегда лежала в основе вот этого состояния духа русского казака, она в свое время послужила тому, что казаки, которые находились на службе, значительная часть казачества, которая находилась на службе в Речи Посполитой, это было в очень далекие времена, они, в общем-то, отошли, именно как раз вот те события, связанные с историей, со временами Богдана Хмельницкого, вот с войной с Речи Посполитой, которая происходила между Украиной, да, как раз было связано с тем, что казачество не пожелало принимать ту веру, которая им навязывалась из Польши, и они остались православными. И вот это как раз было тем духовным стержнем вот той войны, вот тех, как сейчас принято говорить, разборок, да, которые, в общем-то, и привели к тому, что казачество все-таки стало мощной православной силой, которая стала служить России.
И нынешние казаки, охрана монастыря, ведь почти все или все, наверное, потомственные казаки. Вы, Александр Николаевич, тоже из казаков?
Да, я по линии папы происхожу из оренбургских казаков. Ведь вообще, как бы, если по истории посмотреть, то казачество, ну, есть там несколько разных теорий, но из академической науки все-таки такая точка зрения присутствует, что казаки произошли, основу их составили еще в очень далекие времена предки черкесского происхождения. Вот потом там, значит, пришлые люди приходили, которые пополняли это войско. Но казаки, они как раз стали селиться на берегах Дона, Днепра. Вот первое, так сказать, войско, которое действительно составило такой костяк, это было запорожское войско, да, на Украине основное казачество было сформировано. Вот. Ну и впоследствии оно вот так вот дополнялось теми людьми, которые приходили совершенно, так сказать, по разным причинам из Руси, там, из других каких-то мест, из других стран. Но, тем не менее, вот православная вера, она, в общем-то, казачество спаяла и цементировала. И оно в полной мере стало тем казачеством, которое вот и является до сих пор. И даже довольно сложные времена, которые казачество пережило 20-е столетие, в общем-то, его не уничтожило, потому что в основе своей все равно казачество сохраняло веру. И эта вера позволила ему возродиться и в конце 20 века. И вот были организованы войска. Мы знаем, что казачество, вообще-то, оно в основном сначала, вот уже как раз после перестройки, организовывалось как общины. Общины не государственные, как общины, ну, просто, скажем так, вот частные общины, да. И в 96-м году, когда происходили выборы президент Российской Федерации, вот мы знаем, что это вот как раз избирался туда второй раз Борис Николаевич Ельцин, ряд инициативных людей из казачества, в общем-то, ну, в значительной степени повлияли на принятие решения о создании реестровых казачьих войск, то есть тех, которые вошли в государственный реестр. Это может быть... Здесь присутствуют разные точки зрения по этому вопросу. Одни считают, что это каким-то образом казачество раскололо. Вот. Но, видимо, это имело огромное влияние в целом, политическое значение в целом. Почему? Потому что это было неким таким актом государственного признания казачества. Вот. И после тех лет гонений, забвений, которым оно подвергалось. Вот у нас был такой замечательный человек, сюда в монастырь приходил от Царства Небесного, он представился, его звали Никита Львович Дворец. Он работал в свое время еще в Кремлевской администрации. Впоследствии, вот как раз в 90-е годы, он возглавлял ассоциацию средних российских нефтяников. И он очень помогал церкви, помогал Данилову монастырю. Он активно помогал казачеству возрождения. И, в частности, его многими такими трудами вот, было это решение принято на самом верху о создании реестровых казачьих войск, куда вошли 10 войсковых вот таких общин, казачьих обществ, казачьих войск.
В нашем сегодняшнем разговоре принимает начальник казачьей охраны Данилова монастыря Андрей Юрьевич Ларионов. И вы ведь тоже потомственный казак?
Да, по батюшке с станицы Северского Кубанского казачьего войска.
Как вам пришло такое решение стать тоже казаком, посвятить свою жизнь казачеству, казачьей службе?
Стать казаком, это забавное выражение, но...
Нет, давайте по-другому случае, перепишем.
Да, нет, моем,
нехорошо спросить.
Это в моем случае здесь, наверное, вот именно все по воле Божией, потому что до последнего момента я совершенно не знал, что в роду имеются казаки.
Это... До прихода в монастырь?
Да.
До службы вот этой?
До службы в казачьей страже Данилова монастыря.
Ты, значит, по сути, я правильно спросил, как стать за нос.
Вот. Потому что в семье не было принято об этом разговаривать. Понятным причинам, вот, несмотря на то, что уже прошло достаточно много времени. У меня есть друг, мы учились вместе с первого класса, Федор Тишков зовут. И после того, как мы закончили там образование начальной школы, наши пути разошлись, а потом через какое-то время встретились и выясняли, кто где чего, кто где учится. Федор говорит, а я вот еще вот занял монастыря, охраняю монастырь, в казачьей охране. Меня это заинтересовало, поскольку я всегда интересовался историей. Приехал сюда к нему в гости, как раз они здесь служили, познакомился с ребятами, которые здесь уже несли службу. И мне предложили просто, не хочешь, как бы, ну, я приезжал сюда несколько раз, он говорит, в качестве стажера.
Когда это было?
Это было июнь 93-го года. Вот. И я начал уходить в качестве стажера, не зная ни о чем, собственно говоря, на своей родословной. И мы как-то, значит, после смены, мы с моим другом Федором, такая небольшая ремарочка, мы еще потом кумовьями стали уже гораздо позднее. Вместе гуляли, и было достаточно поздно. Я говорю, домой чего ехать, давай оставайся у меня. У меня как раз дома отец был. И мы пока поужинали, сидим, и как-то вот так вот между делом возник альбом домашних фотографий. И я эту фотографию всегда видел, всегда знал, что это мой прадед. Но поскольку мне просто говорили, что это фотографии гражданской войны, не более, чего-то не распространялись. А он там стоит в чертеске, вот, с кинжалом в поясе. И Федор смотрит, говорит, слушай, говорит, а у него вот форма казачья-то. Собственно, говорит, а кто это такой? Я говорю, это мой прадед. А у него, говорит, форма казачья-то. Я говорю, ну я вижу, что казачья. Он говорит, а что, чего? Я папа. Ну и, говорит, да. Ну, отец знал, конечно, все. Он говорит, да. Рассказал, где служил, и вот это самое. И потом разговоры пошли. Собственно говоря, уже служая здесь, стажером, я узнал о том, что на самом деле это у меня корни казачьи.
Интересно, Господь открыл. Люба, братцы, люба, поет Владимир Скунсов.
Покрылся берег сотнями порубанных, постреленных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. За нашим атаманом не приходится дужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. За нашим атаманом не приходится дужить. Атаман наш знает, кого выбирает. Грянула команда, да и забыли про меня. Им досталась воля, да казачья доля. Мне досталась пыльная, горючая земля. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить. Так, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить. С нашим атаманом не приходится тужить.
Вы слушаете программу «Даниловский благовестник».
Продолжаем нашу беседу за круглым столом в издательстве «Даниловский благовестник» в Даниловом монастыре. Мы сегодня говорим о казачестве в связи с 20-летием службы казачьей охраны Данилова монастыря. В разговоре принимает участие насельник Данилова монастыря иеромонах Михей Гулевский, заведующий офиса Данилова монастыря, полковник Волжского казачьего войска Александр Николаевич Блохин и начальник казачьей охраны, комендант Данилова монастыря, войсковой старшина Андрей Юрьевич Лавионов. Андрей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о сегодняшней службе казачьей охраны, о статусе, о структуре, о людях, и большие ли произошли за 20 лет изменения?
Да, изменения произошли очень большие, потому что служба начиналась, ну, когда вот, во всяком случае, я сюда уже пришел, это было всего лишь 3 человека в сутки выходило.
А сегодня?
А сейчас, на данный момент, суточный дежурство составляет караул из 15 человек. Вот. То есть, такое небольшое подразделение. Ну и по характеру, конечно, служба изменилась, потому что первые года приходилось достаточно тяжело в том плане, что многие расценивали нашу службу, и в том числе и сам открытый монастырь, потому что не так много было монастырей открытых церквей, сюда очень много народу приходило, и все это расценивалось определенным слоем населения как нечто такой лубок своеобразный. Соответственно, и нас видели таких вот праздно шатающихся, гуляющих, подвыпивших казачков. И, ну да, были и стычки, и дрались здесь, что скрывать, было и такое. Вот.
С кем-то, да, с приходившими?
С приходившими сюда, ну, люди, как правило, подгуляют где-то, мимо проходят, задираются. Либо же я очень хорошо помню, что были провокации со стороны так называемого «белого братства». Сюда приходили и с листовками, и с прокламациями всякие, приходилось и выводить их отсюда, и милицию сдавать, и всякое бывало. Вот. Сейчас в этом отношении, конечно, поспокойнее, но бывают все равно инциденты, как в любом обществе этого не избежать, к сожалению. Единственное, что разница поменялась отношение людей все-таки, наверное, в большей степени. Вот. Хотя по-прежнему остаются те, которые считают нас ряжеными.
А вы являетесь подразделением?
Да, мы структурное подразделение, входим в Московский округ Союз казаков России.
Это... И подчиняетесь?
У нас Московский округ возглавляет казачий полковник Зайцев Василий Федорович.
Отец Михей, вы 20 лет назад были при том, как начиналась эта служба казачья. Как тогда все это виделось? Наверное, непросто все это было.
Я был, конечно, в это время.
Вы были уже монахом, нет?
Да, я уже был монахом. Что мы приехали, отца наместника архимандрита Алексея перевели из Троицкой лавры сюда, в Данилов монастырь. С ним приехали, вот, кого богословили, отец Роман, архидиакон, преснопамятный владыка Зосима, епископ,
Тогда иеромонах, наверное.
Да, отец Никон иеромонах, преснопамятный тоже. Ну, это и я.
А чья инициатива была создание УТКХ?
Я думаю, она исходила от отца Романа, прежде всего. Так как он имеет такие корни, но советовался, конечно, с наместником по этому поводу. Ну, его сподвижник Борис Васильевич Сербинович тоже, наверное, они обсуждали это. Вот. Ну, решили попробовать так, то что, по идее, кто защитники православия были? Всегда казаки.
Я прошу прощения, я просто немножко знаю эту ситуацию. Еще будучи, когда еще отец на месте не был переведен, с отцом Романом в Лавре на праздник на престоле он познакомился как раз вот с Вячеславом Валерьевичем, с Игорем, Игорем Васильевичем покойным, Толстовром. И как-то вот завязался такой контакт, и после этого, собственно, была возникла идея о создании здесь уже, когда батюшку перевели. Вот такая, ну, такая вставочка небольшая.
Спасибо.
Ну, то я говорю то, что я знаю. А про себя могу сказать, что я с Дона. Вот как Андрей говорит, он не знал, что у него казаки в роду были, что он казак сам. А чувство такое внутреннее было. И я так вот дословно сам не знаю досконально, что кто у меня были родственники, казаки нет. Но вот по внутреннему чувству, зову, состоянию я чувствую, что казачья кровь есть. Потому что для меня это близко, для меня это дорого. Вот. Ну и Господь управил пройти, так сказать, службу в десантных войсках. Вот я могу сказать, что они тоже являются наследниками доблести, в том числе и казаков. Вот, казачий дух несокрушимый, но это наверие было. И вот десантники тоже, как говорят, никто кроме нас, для нас выполнимых задач нет, так как и казачество. Всегда в самые острые места битвы, самые туда их посылали, в самое пекло. И они успешно решали эти задачи. Так сейчас и вот десантные войска. А казачья охрана, она раньше была разношерстная. Ну, пришли люди, кто там кого-то казачий род, кто-то там желали стать казаком, но они разношерстные были, конечно, не воцерковленные. Поначалу там разное было, там монет. Ну, и выпивали было, ну, как выпить-то все могут. Там и стреляли, да, да, немножко из пистолета. Ну, вот казачий дух,
казаки,
там, шашка, по-моему.
На досуге и раньше так бывало.
Но... Нет, ну, при монастыре это как-то не очень, так это смотрите. Ну, процесс шел, и вот сейчас за это время, что как сложилась казачья охрана, и сложилась коллектив, что люди верующие. То есть большинство из них тоже люди воцерковились, они ходят на исповедь, причащаются, а это уже совершенно другой казак.
Помните, как у Гоголя в Тарасе Бульбе... Казаки говорят, нежба, когда нет службы, вроде как, а когда есть служба, поход или какое-то вот конкретное дело, вот уже и душа радуется, и братство казачье. А через братство, через такую духовную любовь к брату, познается и любовь к Богу.
И очень хорошо, что здесь казачья охрана у нас, то, что люди приходят сейчас, они... Ну, знают, что это наши воины были, защитники, они очень хорошо относятся.
А есть ли примеры за эти годы?
Казаки, ну, нормальные люди радуются, если они не вражьего духа какой-нибудь, а они скрежещут, что мы не всех вас там добили.
Я обратил внимание на ту такую вещь очень хорошую, замечательную даже, я сказал, потому что много людей прошло через казачью охрану, достаточно большое количество, которые... приходили по зову сердца, приходили просто от, ну, от безысходности, надо было какой-то заработок иметь или еще что-то. Но, вот, понимаете, вот мой вот предшественник, он сказал такую замечательную фразу, что случайных людей в монастыре, случайных людей не остается. Вот князь Данил он приводит и оставляет здесь. Вся вот, ну, мишура, она отсеется само собой, не задерживается.
А есть ли примеры, может быть, если кто-то из казаков, может быть, стал послушником?
Да, не только послушникам, и священники из казаков. Вот именно из охраны Данилова монастыря.
Есть такие... И сейчас братья есть такие люди, да?
Братья нет, не братья знаю. Нету, а значит, один священнослужитель, он отец Иоанн Лобода, на приходе служит, потом сейчас один на послушании, к сожалению, вот недавно представился священник отец Вячеслав Трусов. Тоже он служил в казачьей охране, потом... Ну, он из белого духовенства, правда, он не монах, но священнослужитель.
Хорошо.
Ну, да, у нас тоже. Да, он тоже вот покойный, погибший на пожаре полковник Чернышов, внутренняя служба Евгений Николаевич. Он тоже регулярно, ну, постоянно, любая свободная минута, он у нас здесь всегда.
Герой России, да?
Да, посмертный герой России.
Руководитель Московской пожарной службы.
Да, он такой подвиг понес, что, ну, считаю, в бою, да. не его был даже...
Многие на его примере, я знаю, что здесь, когда случались какие-то эксцессы, ну, в виде пожара, то есть я знаю, что ребята, видя, как он относится к своему делу, то есть про него же много все говорили, что и, там, и хватит в огонь лазить, ты уже полковник, там, отдавай команду. Нет, а у них негласное правило, которое было еще никем не писано, но старший идет впереди всегда. Вот. И многие ребята просто брали с него пример, на самом деле. Здесь, когда и горел чердак, в ВЦС тоже, первый кто? Первые казаки туда полезли и начали тушить до приезда пожарных. У нас даже ребята были некоторые отмечены, ну, есть награда, благословленная покойным патриархом Алексеем II. Вот, называется крест благословения. И вот за такие деяния, которые, вот, не побоявшись там лезть, они были поощрены этим крестом.
Ну, радостно то, что вот этому примеру, как вот у нас же в одних из первых казачьих охрана стал Данилов монастыря, потом уже последуют и другие монастыри, и на приходах есть, где казаки охраняют, а сейчас и довольно-таки широко.
Прошедшие здесь школу, так сказать.
Ну, не только здесь.
Не только прошедшие, из Украины приезжали ребята казаки.
Казаки повсюду уже есть, и да.
Просили там опытом поделиться.
То есть. Ну, это важно и для казаков, то как бы может стремиться, но они не воцерковленные, находясь здесь. Все равно тут какой дух, молитва и святое место, конечно, касается этого человека. Душу очищает, приходит к покаянию, потом начинает молиться Богу, воцерковляется. Это вот как бы защищая как бы физический монастырь, а духовно они сами находят большую пользу. Ну, так и в Донском монастыре, там с разных казачьих подразделений и казачьих войск, они присылают своих людей, они несут службу, какую-то череду службы. А потом уезжают, другие приезжают, и через это они воцерковляются, ну, как-то с друг другом общаются. Вот.
Она форму дисциплинирует, в общем-то.
И форму дисциплинирует, да. И тот коллектив, он тоже накладывает на себя отпечаток. Потому что, ну, уже столько лет вижу, как приходит, допустим, человек, он приносит с собой из мира свое, но в коллективе он начинает потихонечку уже... Его как вот пластилин лепит, и получается хотя бы приблизительно то, что нужно. А уже он дорабатывает себя сам.
Недавно в одном из эфиров радио Радонеж наместник Данилова монастыря, архимандрит Алексей, говорил об особенностях городского монастыря, об особенностях послушаний. Вот в городе все-таки монах уходит от суеты, от мира, ради спасения, ради духовной жизни. В городе сложно это бывает, и есть такие некоторые особенности. Но сегодня мы говорим о казачестве. Александр Николаевич, наверное, можно говорить о значении вот в этом отношении казачьей охраны, что благодаря казакам монастырь может спокойно жить посреди большого такого мегаполиса.
Ну, наверное, конечно, так все в воле Божьей, безусловно, так категорично заявлять, что вот если дежурят казаки, что ничего не произойдет, то вообще все будет полностью в порядок, наверное, все-таки, ну, не совсем правильно, но
просто
значит,
будет,
да.
Страшно,
да.
Вообще, мир стоит молитвой.
Да, вот батюшка правильно сказал, что мир стоит молитвой, да. Но казаки – это такое естественное гармоничное дополнение, скажем так, монастырской жизни, монастырского порядка. И вот как я начал уже говорить о том, что форму сама дисциплинирует, потому что одно дело, что человек просто это храняет, так сказать, там в телогрейке, там, либо просто в какой-то другой одежде, и человек стоит в казачьей форме. И если еще, так сказать, у него корни казачьи, он чувствует вот такую ответственность за то, что он надел эту форму, и что эта форма, она покрыта великой воинской славой, безусловно, что он себе уже не может позволить какие-то вещи допустить, то, что может допустить человек, который просто в обычной гражданской одежде, обычный сторож. Безусловно, этот человек понимает эту ответственность, и это тоже является таким...
И даже, наверное, в милицейской форме уже не такое.
Да, безусловно, конечно. Вот, потому что это немножко другое уже. Человек уже не отступит от чего-то. И это, в общем-то, даже понимают те люди, которые сюда приходят. То есть они все равно там, может человек один там подойти с уважением, допустим, что-то спросить. Ну, как правило, люди либо с уважением подходят к охраняющему монастырь казакам, либо, так сказать, издалека, как Андрей Юрьевич сказал, скрежещут зубами. Но в том или ином случае все равно вот равнодушных просто нет. И даже те, кто издалека вот так стоит и скрежещет зубами, все равно, в общем-то, они понимают, как, они ощущают ту силу, которая исходит вот от человека в такой прославленной форме. Это очень большое значение, на самом деле, имеет. Ну и вообще, скажем так, это традиция, прежде всего, еще, потому что тот же святейший патриарх, у него, когда он приезжает в монастырь, среди его обычной охраны, так сказать, повседневной, то есть всегда присутствуют представители охраны Данилова монастыря. В общем-то, и да, на вот, у людей в форме казачьей всегда с большим удовольствием смотрят те гости, которые приезжают к его святейшеству.
Я помню, Мы очень хорошо общались и с начальником охраны покойным патриархом Германом. Он говорит, я очень, говорит, люблю к вам приезжать. Он говорит, так хорошо, говорит, так спокойно. Ну, потому что, конечно, мы всегда работали в взаимодействии с ними и помогали им, и они нам помогали там какими-то советами хорошими. И сейчас продолжаем вот уже с нынешней охраной, которая, в принципе, ну, осталась прежней там. Ну, это наша такая вот почетная обязанность, которую мы с гордостью несем. Это встреча Святейшего Патриарха, тем более, что если раньше для нас это было как бы такие единичные приезды, скажем так, то тем более сейчас, когда Святейший практически работает здесь в резиденции у себя, а нас это мобилизует наоборот, это даже как-то полезно, я бы сказал.
Да.
Я просто хотел сказать о казачестве, то, что это важно, что на государственном уровне сейчас понимание казачества пришло, идет поддержка. Вот, нынешний президент наш Владимир Владимирович Путин. Он тоже боец, дзюдо, всю жизнь он занимался, это он, ну, понимает и по духу, и познает, что казачество тоже было. Ну, это уже проверено временем, что какие-то точки горячие, где-то казаки, понятно, что они не подводили. И сейчас этому сугубое внимание уделяется и властью, казачьи корпуса для детей открываются, где вот ребята, девочки даже растут, воспитываются, вот вспоминая свою, ну, на православной основе. Историю казачества изучают правильно, ну, владение боем, защитой. Вот. Ну и достойные людей воспитывают, которые там уже вот, которые вот не расплываются в этом в мире соблазнов, которые сейчас люди покупаются, продают свободно, и родину готовы продать, и все, там землю продать, и все. Это печально, что есть такие люди, но они забывают, что ничего особо сюда не возьмешь, к сожалению. Без веры человек-то безумный становится. Он неправильно понимает жизнь и все. Они стерживают, у них вот враг им нашептывает, что вот это, чем больше украдешь, ты как обезьяна, тебя все равно, никто ничего не спросит, ты тут воруй, убивай, грабь, лишь бы побольше. Но это путь обманчивый, тупик, который человек разбивается. А путь такой духа, веры православной, это действительно великий подвиг, великое служение Богу, Отечеству. И что радостно, что здесь действительно гармонично в Даниловом монастыре вот соединилось как монастырь, древнейший монастырь Москвы первый, духовный центр, административный духовный центр сейчас стал, то что святейший здесь, резиденция его, и рабочий кабинет, вся патриархия, такое центральное место. Ну и братья тоже чувствуют ответственность, как бы и раньше было, но сейчас здесь святейшим, он каким добрым примером является для нас трудов таких и молитв. Стараются тоже усерднее молиться Богу, как-то вот подтягиваться, глядя на святейшего. Ну и брать. Так что вот, если Русь к такой гармонии придет повсюду, соединиться, да, вот, верующие люди вокруг монастырей, храмов, объединяться, то есть чем ближе к Богу будем, тем ближе друг к другу. Ну и казачество, дай Бог, чтобы это действительно возродилось оно. Тогда будет и защита крепкая России. Ну, прежде всего, защита России – это молитва, ну, кулак тоже нужен.
Да. Вот. Ну, в Даниловом монастыре уже 20 лет казачество потихонечку возрождается, восстанавливается силы свои духовные.
Можно еще капельку добавлю, то, что вот Андрей сказал о своем друге Федоре. Он из донских казаков,
по матушке донской, по отцу кубанский.
Ну, по отцу не знаю, кубанский, но я знаю, что он тоже в начале, когда я был, там тоже был, еще учился в институте, потом пошел в армию, попал в ВДВ, в разведроту ВДВ, закончил институт, и сейчас он воспитывает молодежь. У нас есть такие секции выживания в экстремальных условиях для молодежи. Ну и рукопашный бой, и там пинтбол, то, что для мальчиков, для девочек, это очень важно. Развивает и охраняет, то есть настоящих мужчин воспитывает. Ну, потом казак. И лагеряне на сборы ездят, и переходы по горам, так. То, что оно как игра, занятие для них интересное, ну, и как для защитников будущего, это все пригодится. Это тоже вот как бы из казачества идет. То есть он как был казак, так и есть.
Если позволите, хотел бы тоже добавить, что казачество – это всегда мощная самоорганизация и дисциплина. И когда в 90-е годы у нас вот были некоторые такие проблемы на Кавказе, да, вот решались с применением оружия, да, то в составе одного из мотострелковых полков был сформирован батальон из Волжского казачьего войска. То есть были призывники, вот, набранные ими из казаков. У них даже свои были, так сказать, там знаки различия дополнительно на форме. Так вот, самое интересное, что вот это подразделение, оно меньше всего практически потерь понесло вот в эту войну. Практически даже не понесло. Вот это показывает на ту дисциплину, взаимоподдержку, взаимопомощь, которую казаки оказывают друг другу. И по истории, в общем-то, это так всегда было видно. И вот даже я читал в одном из исторических, военно-исторических журналов, что когда часть забайкальских казаков после революционных времен ушла в Китай, ну и поскольку там в полном составе прям воинские подразделения уходили, и там принимались они на службу, как очень хорошие служивые люди, то две сотни казачьи были атакованы, поскольку там тоже, как сейчас принято говорить, оппозиция была определенная по отношению к государственной власти, там велась вот эта гражданская война, вяло текущая, то затухающая, то опять нарастающая, то на казаков напали более 2000 вот таких вот оппозиционеров. Да, это был отряд вот такой довольно многочисленный по отношению к ним, да, в 10 раз превышающий. Вот, и казаки, развернувшись, атаковали. Значит, ответно атаковали напавших на них вот этих вот разбойников, обратили их в бегство, потеряв при этом одного убитого казака и около 10 раненых. Вот это вот на самом деле такие вещи происходили, потому что силен воинский дух, сильна самодисциплина, сильна вера, и в любых условиях казаки оставались казаками. И вот когда говорят, что казаки действительно они сформировались еще помимо того, как люди служивые на границе, они защищали с оружием в руках границ, приграничные районы российского государства, но сейчас, конечно, немножко вопрос сложнее стал, потому что сейчас уже слово «казак» подразумевает то, что эта граница, она проходит по сердцу человеческому. Потому что уже стало все не так просто, как вот батюшка опять-таки эту тему уже касался. И вот казак – это уже ну, некое состояние духа, это уже некий выбор такой человеческий. Вот. И вот это, наверное, самое главное. И основа казака, любого казака – это прежде всего вера.
Если можно добавить то, что вот раз уж был упомянут вот, казачий батальон в составе мотострелкового полка, просто принцип формирования казаков всегда в воинские подразделения, он сейчас в чем? В том, что в едином, там, в единой сотне там, в полку служили люди с одной станицы, с одной хутора. Ты у всех на виду, у твоих родных, братьев, кумовьев, ну, то есть дядек там, это самое. И если ты поведешь себя каким-то ну, недостойно своему там, отцу, деду, которого все знают в станице, вот, и знают, чей ты сын, чей ты внук, чей ты брат, да... Тебе просто как бы с тобой общаться никто не будет. А это именно как бы воспитывался воинский дух на этом. И мне кажется, что большое упущение даже вот современной, наверное, призывной системы о том, что не призывают свою. С одного двора даже пускай. Ну, это может быть я как бы утрирую, но тем не менее, когда ты на виду своих друзей, с которыми ты рос, потом класс учился, да, а скажут, а, вот ты там. И придут после армии, а ты там вот. Вот мне кажется, что еще и в этом большое как бы дело. Потому что во-первых, ты всегда можешь рассчитывать на поддержку, а то ты призвался, ты незнакомые люди, тебе нужно с нами еще познакомиться, а тут ты всегда знаешь все. Вот как бы и спайка такая всегда, вот она как бы идет и от рождения до смерти со всеми. Немаловажен такой момент.
Ну да, когда в армию приходишь, все равно ты же его не подготовлен. Трудности переживаешь, когда кто-то близкий есть.
Да. Уж насколько, если уж коснулись, даже во время войны, ну не будем, значит, Великой Отечественной имею в виду, был такой приказ о том, что родственники должны служить вместе. И руководство понимало страной, что действительно как бы такое, поднимая значение, все вообще. Когда... И легче становится даже вот человеку, которому оторван от дома, ну вот я про армию говорю, да, гораздо легче переносить трудности в обществе своих братьев, ну я имею в виду по вере, по духу, по родству даже так.
Да, но это такой большой разговор, у нас уже, к сожалению, время заканчивается. Вообще это интересная тема, но это уже так дополнительно.
Ну, кажется, можно говорить очень много. Ну и нужно говорить.
До революции были даже казачьи и флотские экипажи. Их было немного, но они были. Тоже формировавшиеся по такому же принципу. Да. И даже форма для них была. И была подводная лодка, которая тоже была таким образом сформирована.
Вообще тема бесконечна, наверное, бескрайняя.
Да, но, к сожалению, братья и сестры, наше эфирное время подошло к концу. Сегодня мы говорили о казачестве в связи с 20-летием казачьей охраны Данилова монастыря.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
Прощайте, пребывайте с Богом.
До свидания. Всего доброго.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Патриарха Кирилла, епископа Пантелеимона, епископа Иринея, епископа Иакова, игумена Киприана, игумена Димитрия, иеромонаха Никодима, протоиерея Максима, протоиерея Алексия, иерея Федора, иерея Алексия, диакона Вадима, диакона Евгения, Николая, Ирины, Иулии, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Анастасии, Михаила, Евгения, Сергия, Анастасии, Николая, Елизаветы, Надежды, Ивана, Анастасии, Алексея, Евгении, Иулии, Дениса, Марии, Ирины, Анастасии, Михаила. Храни вас Христос.
Радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. В эфире радио «Радонеж». На православной волне звучит пасторское слово. У микрофона священник Александр Шургунов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы слышали притчу о талантах, о том, что Господин, отправляясь в дальнюю страну, дал каждому из своих слуг различное число талантов. Талант – это денежная единица. Каждому по силе его, одному пять, другому два – третьему один талант, и сказал, чтобы они трудились и умножали веренное им богатство. По возвращении он спрашивает отчета у своих слуг. Один говорит: «Вот ты мне дал пять талантов, и они принесли еще пять талантов». Второй говорит: «Вот два ты дал мне таланта, и они принесли еще два таланта». И Господин говорит каждому из них: «Добре, раби, благие, верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, вниди в радость Господа своего». Один из слуг рассудил так, что лучше не рисковать, вернуть в целости и сохранности то, что ему было дано, и закопал талант в землю. И он услышал в ответ: «Раб лукавый и ленивый, не надлежало ли тебе отдать мое серебро торжникам с тем, чтобы оно умножилось? Отымите от этого раба то, что он имеет, то, что он думает иметь, и дайте тем, которые имеют 10 талантов, потому что от того, кто думает иметь, отнимется то, что он имеет, и дастся тому, кто имеет много. Когда мы слышим эту притчу, мы знаем, что талант – это то, что на современном языке называется дарование Божие, что их нельзя зарывать в землю. Реализовывать должен свои дарования человек, иначе придется давать отчет Богу за то, что тебе было вручено. Но главный смысл этой притчи заключается в том, что зарывание таланта в землю есть посвящение своих способностей исключительно земле. Чем больше мы трудимся своими талантами для земного, исключительно для земного, тем успешнее мы их зарываем. И это проявляется как в личной судьбе каждого человека, так и в судьбе целого народа. Плоды употребления всех талантов на земное, вначале в одной земной программе, а теперь в новой, еще более заземленной в нашем Отечестве, всем известны. Исчезновение и земного, и небесного. Исчезновение, в конце концов, самого человека – с его главным талантом, жизнью, и земной, и вечной. Сегодня хотелось бы обратить внимание на то, что привычное толкование притчи о том, что мы свои естественные дарования не должны зарывать в землю, тоже не лишено смысла. Другое дело, что мы должны отличать главное от второстепенного – видеть всю перспективу нашей жизни и нашего употребления талантов. Но беда заключается в том, что люди отказываются от тех естественных дарований, которые даны им Богом. Можно всюду наблюдать трагическую картину, когда люди свыкаются с самым страшным злом, которое совершается вокруг них. С растлением их собственных детей, со всякими экспериментами над душами и телами их детей, с небывалым унижением народа и каждого человека. И воспринимают это, как будто так и надо, и как будто это не Бог попускает за наши грехи, за наше безволие, за нашу бездарность, а как будто какой-то господин дает все эти обстоятельства, которому приученные в течение прежних десятилетий к рабской психологии, люди покорно подчиняются, отказываясь от своих естественных талантов. От каких талантов? Просто-напросто от критического ума, от инстинкта добра, от здравой оценки жизни, от стыда, от совести. И в результате люди становятся хуже животных, потому что животные от своих дарований не отказываются. Приятно посмотреть на животное, как оно резвится, ласкает и заботится о своих зверенышах, и все его дарования в нем раскрываются как нужно. А человек становится ниже животного, когда отказывается от своего ума, от своей свободы, от дара ответственности. И жизнь не просто мертвой становится, она становится страшнее, чем просто мертвой, потому что зло, когда оно занимает место добра, действует беспрепятственно. И мы с вами, отказываясь от своих естественных талантов, нечего этому удивляться, живем уже в атмосфере ада. Что нам говорить о благодатных талантах, если мы от естественных отказываемся? Кто даст вам больше, если вы в малом не верны? Кто даст вам узнать, что Господь не такие таланты нам дает, если мы отказываемся от естественных талантов ума, разума нашего, стыда и совести? И вот сегодняшняя притча показывает, как поразительно жизнь зависит от наших личных отношений с Богом. Там, где эти личные отношения исчезают, вследствие ли того недавнего обезличивания, когда все сливалось в едином коллективизме, и личность еле-еле была заметна, или в нынешнем уже полном растворении личности в общем грехе, выдаваемом за нормальную жизнь, когда человек уже превращается в какую-то биоплазму, и в церкви, когда человек не имеет личных отношений с Богом, то есть если он относится к Богу как только к Господину, как к работодателю, и он рассчитывает, как все вернуть, что он должен этому работодателю. Но он даже не может представить, что на страшном суде он не оправдается никогда. Только милость Божия может оправдать его. Откуда ему взять представление о милости Божией, если он видит, что кругом только беззаконие, жестокость и несправедливость? Пока не будет личных отношений с Богом, которые открывают щедрость Духа Божия, не в меру дающего себя, будет у нас это наемническое отношение к дарам Божиим, к нашим от Бога полученным талантам. Бог говорит, что каждый человек бесценен. Душа каждого человека дороже всего мира. И в то же время сегодня он говорит о другом, о том, что человек может быть ничего не значащим, ничего не стоящим, все от него отнимается, в конце концов, если он отказывается от тех даров, которые дает ему Бог. И мы должны поставить себя перед лицом Божиим и увидеть, что мы никчемные рабы, ничего не стоящие и ничего не значащие. Но чтобы это не было поводом для уныния, для отчаяния, для безнадежности, а чтобы мы устремились всей жизнью своей к личным отношениям с Богом, к тому, чтобы узнать, что Бог милостив, и что Он, несмотря на нашу никчемность, оценивает нашу жизнь не менее, чем ценою жизни Сына Божия. Конечно, наша жизнь, что бы мы о ней ни говорили, и как бы она ни была драгоценна, не стоит столько, сколько стоит кровь Христова, сколько стоит жизнь и смерть Господа нашего Иисуса Христа. Но Бог оценивает такою ценою нашу жизнь и наши таланты во всех проявлениях, и естественных, и тем более благодатных. И, осознавая это, может быть, мы начнем иначе оценивать то, что Он нам дает, и жить по-другому. Аминь.
Или Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдение законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.